«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальный альманах из Нью-Йорка». Реален ли феномен русско-американской культуры? Участник передачи «Музыковед» Соломон Волков рассказывает о фигуре Сергея Кусевицкого, поначалу московского контрабасиста, затем несметного богача, основавшего оркестр и ставшего заметным дирижером, а затем, после переезда в Америку, купившего себе место музыкального руководителя Бостонского симфонического оркестра. Кусевицкий был личностью противоречивой. С его именем неразрывно связаны имена Скрябина, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича. Другой сюжет посвящен балету Бориса Эйфмана. Премьера его балета «Дон Жуан» прошла не в Москве или Петербурге, а в Нью-Йорке. «Музыкальный альманах», июньский выпуск, подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 7 июня 2001 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Россия в лицах». Чехов. Чехов против историка Миронова. Чехов как опровержение Миронова. Речь идет о петербургском ученом Борисе Миронове, недавно опубликовавшем фундаментальный двухтомный труд по социальной истории Российской империи. Автор передачи Борис Парамонов продолжает разговор, начатый в прошлый раз. Минут через 25. Начнем с музыкального альманаха из Нью-Йорка. Июньский выпуск. Александр Генис и Соломон Волков о новостях музыкального мира, каким он видится из Америки.
Июньский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
По обыкновению мы начнем очередной выпуск нашего альманаха дискуссионной темы. На этот раз речь пойдет о полемике, развернувшейся в американской русскоязычной прессе. Это, между прочим, более 30 газет и журналов в одном Нью-Йорке. В центре диспута оказалась проблема русско-американской культуры. Одни утверждают, что такой гибрид невозможен. Культура может быть либо русской, либо американской. Другие считают, что такой феномен уже давно существует и процветает, обещая блестящее будущее русской Америки. Нам, Соломоном Волковым, эта тема крайне близка, хотя бы потому, что мы вместе с художником Гришей Брускиным составляем жюри премии «Либерти», которая вручается за достижения в области русско-американской культуры. Эту награду уже получили первые 4 лауреата – художники Олег Васильев и Вагрич Бахчинян, поэт Лев Лосев и культуролог Михаил Эпштейн. Все они своим творчеством внесли бесспорный вклад в духовную жизнь русской Америки. Однако отметить достойных лишь одна из задач нашей премии. Другая ее цель – выявить специфику русско-американской культуры. Вот поэтому мы и не можем оставаться в стороне от спора, который задевает центральный вопрос нашего здесь пребывания. Надо сказать, что для меня формирование жизнеспособного русско-американского культурного образования – одно из главных свидетельств того важнейшего события, о котором я уже лет 10 не устаю говорить. Я имею в виду русскоязычную империю, раскинувшуюся на всех континентах планеты после падения советского режима. Каждый из островов этого грандиозного русскоговорящего архипелага постепенно становится все более самостоятельным, все более автономным. И это позволяет всем частям империи вступать в плодотворный диалог с метрополией. В литературе такой разговор уже давно ведут книги Бродского и Довлатова. То же самое происходит и в других областях искусства, но успешнее всего, пожалуй, в музыке. Не так ли, Соломон?
Есть такой трезвен, что музыка понятна без слов. И в силу хотя бы этого ее качества, музыка естественным образом, такой вот, что ли, медиум, в котором передаются, переходят послания, месседжи из одной культуры в другую. Но тут есть также и заблуждение в этом, потому что музыка, поскольку она отражает тончайшие изгибы эмоциональные, психологические, культурные, то она также может быть и очень зашифрованной. И для того, чтобы вот этот месседж перенести по возможности без потерь из одной культуры в другую, требуются специальные люди, вот такие вот носители, которые понимают, в чем заключается особенность этого месседжа, этого послания, и способны стать посредниками между одной культурой и другой. И в этом смысле русской музыке чрезвычайно повезло. По многим обстоятельствам не повезло стране из-за того, что ее сотрясали такие катаклизмы в 20 веке. Но на культуре, как это ни парадоксально, вот эти катаклизмы отозвались, может быть, благотворным образом именно потому, что способствовали, как мы знаем, возникновению не одной, а целых трех, как минимум, волн эмиграции, крупных волн. И с этими волнами на Западе оказывались также и великие представители русской музыкальной культуры. И здесь, в частности, в Америке, они выступали в роли чрезвычайно эффективных вот этих вот переносчиков, переводчиков, посредников между одной музыкальной культурой и другой. И одним из самых блестящих, знаменитых представителей вот первой русской музыкальной волны в этом смысле является дирижер Сергей Кусевицкий, или как здесь его все именуют, Серж Кусевицкий. Это фигура феноменально популярная в Америке и, парадоксальным образом, гораздо менее известная в самой России, где почему-то, когда составляют обоймы самых видных представителей музыкальной культуры 20 века, то о Кусевицком вспоминают чрезвычайно редко. А ведь он начинал свою деятельность именно в России. Он был очень такой забавной, что ли, фигурой, о которой я очень много слышал от Натана Михайловича Мильштейна, замечательного скрипача, и вот через рассказы Мильштейна для меня Кусевицкий стал чуть ли не живым человеком во всех его противоречиях. Он действительно был очень противоречивой фигурой, который мог быть человеком одновременно и смешным, и величавым, и мелочным, и щедрым, и необычайно одаренным, каким он, безусловно, был, и в каких-то странных мелочах очень ограниченным. Например, он начинал как контрабасист в Большом театре. Затем он женился на Наталье Ушковой, наследница чайных миллионов. И наследство по тем временам было совершенно феноменальное. 5 миллионов рублей. Даже трудно себе вообразить, какая это сумма в пересчете, скажем, на рубли или даже на доллары сегодня. Кусевицкий немедленно бросил свою службу контрабасистом, купил огромный роскошный особняк, его обставил. Но самое главное, он, можно сказать, приобрел оркестр. Он основал на свои деньги оркестр и музыкальное издательство. И просто на глазах у ошеломленной публики и критиков, многие из которых Кусевицкого чрезвычайно за его вот это новоиспеченное богатство не взлюбили, крайним образом, нетрудно себе понять почему, вот он на глазах у этих критиков стал выдающимся дирижером. Причем, что интересно, он также стал и пропагандистом музыки, которая до Кусевицкого вовсе не пользовалась таким уж признанием. В частности, он был одним из первых пропагандистов Скрябина. И многие сочинения свои Скрябин написал специально по заказу Кусевицкого. И затем уж пошло. Там были и Стравинский, и Прокофьев, и Шостакович. И у каждого из этих людей с Кусевицким образовались чрезвычайно сложные, запутанные отношения любви и вражды. И в итоге Кусевицкий, когда началась революция, покинул пределы России. И там какая-то, видно, была тоже ловкая финансовая комбинация, потому что он и на Западе оказался чрезвычайно тоже богатым человеком. Сначала у него были собственные концерты, собственный симфонический оркестр в Париже. Затем он переехал в Америку, где, по рассказам Мильштейна, просто-напросто купил себе место музыкального руководителя Бостонского симфонического оркестра. И во главе этого Бостонского оркестра он оставался 25 лет, создав из этого в тот момент не самого лучшего американского, и уж тем более по европейским стандартам, не самого выдающегося оркестра, один из самых грандиозных сегодняшних мировых коллективов. Все знают, что такое Бостонский оркестр, что такое Танглвудский музыкальный музыкальный фестиваль, что такое бершерские музыкальные курсы. Это все создал Кусевицкий на свои личные деньги, потому что, например, они приглашали Рахманинова быть дирижером. И просто из-под носа Рахманинова Кусевицкий, выложив денежки, получил этот пост, за что заслужил, так сказать, вечную нелюбовь со стороны вдовы Рахманинова. Когда на похороны Рахманинова Кусевицкий пришел, чтобы выразить свои соболезнования, то, как рассказывал мне Мильштейн, значит, вдова Рахманинова очень так внятно пробормотала: а эта змея что здесь делает? И Кусевицкий был вынужден ретироваться. Но вот, вот такие вот качества, например, он никогда не научился читать партитуру. Вещь абсолютно обязательная для дирижера. Он выучил свою партитуру. Сначала к нему приходил пианист. Об этом рассказывал мне тоже вот человек, который был этим пианистом. Он просто говорил, как это было. Он приходил и играл сочинение Кусевицкому раз за разом, пока Кусевицкий его не выучивал. Затем это все выносилось на оркестр, и процедура вся повторялась. То есть опять оркестр играл это сочинение до тех пор, пока Кусевицкий его не выучил. Но уже в день концерта, в вечер концерта, Кусевицкий дирижировал с таким энтузиазмом, подъемом и проникновением в сущность опуса, что и аудитория, и критика была покорена, и сочинение это обыкновенно находило себе почитателей и входило в репертуар. Так случилось, в частности, с пятой симфонией Прокофьева, которую американцы впервые услышали в исполнении Кусевицкого. Что самое поразительное, что Кусевицкий за свои 25 лет руководства Бостонским симфоническим оркестром показал огромное количество не только русской музыки, но и американской, которую он тоже заказывал. Он разыскивал талантливых американских композиторов, он их упрашивал писать. И в итоге он осуществил не больше, не меньше, как 66 премьер американских сочинений на своем посту музыкального руководителя. Сейчас, вот в эти дни, когда Кусевицкому мы отмечаем 50 лет со дня его смерти, американцы в первую очередь с благодарностью вспоминают именно об этом качестве Кусевицкого. Леонард Бернстайн, например, всегда считал его своим любимым и главным учителем. Действительно, он его разыскал, он его заставлял писать серьезную музыку, он эту серьезную музыку играл, он его сделал, ну, фактически он хотел сделать его своим наследником в Бостоне. Там по другим причинам это не получилось, но это было главное действительно влияние на Бернстайна. И таких примеров множество, и в частности, всегда благодарным Кусевицкому оставался замечательный американский композитор Сэмюэл Барбер, первую симфонию которого тоже впервые исполнил Кусевицкий.
Один из примеров успешного культурного симбиоза – балет Эйфмана, который благодаря энергии антрепренера Сергея Даниляна сделал Нью-Йорк вторым домом для своей труппы. Об этом говорит то обстоятельство, что премьера его нового балета «Дон Жуан и Мольер» прошла не в Петербурге, не в Москве, а в Нью-Йорке. Я был на этом спектакле и не могу не сказать о нем несколько слов. Как всегда, в тотальном балете Эйфмана мне больше всего понравилась сложная психологическая вязь, необычная для балетного представления. «Дон Жуан» Эйфмана – это сексуальная фантазия несчастного Мольера. Комический рогоносец, маленький человек, такие башмачки над театра. В своих мечтах он вырастает до Дон Жуана, искусителя и мстителя за поруганное достоинство всех мужчин. Естественно, что сам Дон Жуан выглядит карикатурой, двумерной фигурой из комикса. За счет такого Дон Жуана углубляется образ Мольера. Для этого Эйфман использует беспроигрышный прием, создает театр в театре. Удвоенная театральность усиливает реалистические эффекты. Чем декоративнее смотрится на сцене Дон Жуан, тем жизненнее, естественнее, реальнее выглядит Мольер. По сравнению с русским «Гамлетом», прошлогодним эйфелевским балетом, который, на мой взгляд, был несколько перегружен трюками, «Дон Жуан» более аскетичен, сдержан, лаконичен. Что, конечно, еще не делает спектакль бедным. Просто на этот раз Эйфман вытягивает множество режиссерских выдумок из минимального сценического инвентаря, вроде обыкновенного стола или стула. Правда, сначала мне было трудно войти в спектакль, возможно, потому что труппа еще сама не вошла в слаженный ритм бесперебойного действия. Сперва мне казалось, что балет не справляется со своей сложной психологически многослойной историей. Но тогда я вместо сюжета стал следить за безошибочным эмоциональным рисунком спектакля. И он не подвел. Ко второму акту все сложилось на славу, и стало ясно, что спектакль живет и дышит, что он удался. Об этом написала и обозревательница балетной обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Анна Кисельгоф. Соломон, что Эйфман Америки? Что он показывает ей такого, чего она не видела?
Случай с Эйфманом как раз очень типичен для того, что мы можем назвать русско-американской культурой. Конечно же, Эйфман российский хореограф, и его труппа российская, они базируются в Петербурге, и они работают для российской аудитории. Но также очень показательно, что премьера этого нового спектакля произошла именно в Нью-Йорке. И вот тут тоже очень интересный аспект. При том, что в зале было большинство, это была русская публика, русскоязычная публика. Но Эйфман оказывает безусловное и заметное весьма влияние на состояние дел как бы в американском балете, значит, в американской балетной, на американской балетной сцене. Потому что здесь ведь доминирует все-таки, как ни крути, либо бессюжетный балет, если мы говорим о балете, либо танец модерн, если мы говорим о танце в более широком смысле этого слова. А Эйфман ввел совершенно новое, во всяком случае, невиданное за многие последние годы. Это сюжетный балет, балет, который развивается как театр. Театральный спектакль. И при том, что финансовым образом его поддерживают в первую очередь русские, живущие в Нью-Йорке, это тоже очень важно. Но эстетически он оказывает воздействие на все состояние американского балета, конечно же, с помощью обозревателя газеты «Нью-Йорк Таймс», который, как вы правильно сказали, поддерживает его в этом начинании. Мне очень понравился этот балет. Мне он представился одним из наиболее удачных сочинений Эйфмана в последнее время. В первую очередь потому, что это для него балет автобиографический. Эйфман своего Мольера видит через Булгакова. Булгаков здесь главное для него влияние. И как и Булгаков идентифицировался со своим Мольером, точно так же и Эйфман идентифицируется с Мольером, представленным в своем балете. Это он творец, это он создатель, это он мучается со своей труппой. И вот когда Эйфман рассказывает о себе, он мне в наибольшей степени интересен. Балет Эйфмана «Дон Жуан» и Мольер – это явление современной русско-американской культуры.
Всегда последняя тема «Альманаха» сочетает две наши традиционные рубрики – юбилейную и блиц-концерт. На этот раз речь пойдет о столетии замечательного российского пианиста Сафроницкого. Соломон, но прежде чем вы скажете о нем несколько слов, я хотел задать несколько вопросов о русской школе фортепианной игры. Что ее делает такой особенной? Почему она дала столько виртуозов?
Прежде всего, секрет феноменальной технической подготовки. Это традиция русской пианистической школы. И затем вот присутствие в ней того элемента, называется это слово «духовность». Это слово очень сейчас затрепанное, и я даже его употребляю как бы с некоторой такой опаской, потому что уже какие-то, по-моему, комические коннотации с ним связаны. Но, тем не менее, эта духовность присутствует в русской фортепианной школе. И Сафроницкий как раз является одним, может быть, из главных, может быть, величайшим вообще ее носителем в 20 веке.
А как эта самая русская школа фортепиано проявляет себя в Америке?
Ну, а через Рахманинова она, я считаю, стала просто доминантной, потому что если бы не Рахманинов, то никакой вообще, может быть, фортепианной школы не было бы в Америке. И Рахманинов, приехав сюда и здесь, начав свое исполнительство, ведь забывает, что Рахманинов в России не был исполнителем. Рахманинов обходился тем, чтобы быть замечательным композитором. Ему не нужно было еще играть. Играть ему понадобилось здесь, потому что он потерял все свои деньги, нужно было как-то зарабатывать на жизнь. И тогда он стал исполнителем, выучил репертуар, и тогда он стал записываться, чего он тоже не делал в России. А уже с помощью записи он просто завоевал весь мир, Америку в том числе, и вообще все абсолютно так или иначе идет от Рахманинова. Рахманинов для меня, как я не устаю об этом повторять, это вообще величайший пианист 20 века, но если меня спросить номер два назвать, то я, конечно, скажу, что это Сафроницкий. Человека, которого сравнительно не так уж так часто вспоминает Россия, как следовало, потому что это великий, одухотворенный, именно вот дух, духовный пианист. Рахманинов, он как бы всегда на земле очень. Это очень нечто земное, потрясающее, но земное. А Сафронинский, он парит. И он был такой в жизни. Его сравнивали с Блоком, с Гамлетом. Из-за него женщины бросали семьи, покушались на самоубийство. Он, кстати, феноменально исполнял Скрябина, сочинение которого вот мы и покажем. Был женат на его дочке, но своими романами славился. Славился он еще и вот чем. Он когда появлялся на эстраде, когда он еще выступал, потому что потом он вообще прекратил выступать, стал подпольной фигурой, но когда он еще выходил на эстраду, вдруг он подносил к носу свой знаменитый белый платок носовой. И все в зале, ну, кто понимали, знали, догадывались, что это был кокаин, которым он подзаряжался. Вот, уже это было грандиозным вызовом вообще, сталинизму вообще, всему вообще принятому в тот момент. Он пил, мне мой ментор Богдан Березовский рассказывал, он был свидетелем того, как после концерта Сафронинский, вернувшись в свой номер, выпил бутылку коньяка. И я, кстати, очень понимаю человека, который, чтобы отойти, чтобы как-то расслабиться, вот такое делает. И он как бы сжигал себя с двух сторон, прекратил, в конце концов, выступать. Он выступал только в музее Скрябина, перед избранной аудиторией, может быть, несколько десятков человек. Это были не концерты, а какие-то ритуальные действия. И он запрещал себя записывать. Он считал, что записи – это консерва, он так это называл. Когда включается мотор, выключается сердце, говорил он. Но записывали его как бы тайком. Тайком, конечно, ничего делать было нельзя. Он догадывался, что его записывают. И вот эти вот драгоценные записи, сделанные тайком, и составляют наше сегодняшнее представление вот об этом уникальном мистическом даровании Скрябина. Он как бы перевоплощался в Скрябина, который, как известно, был величайшим композитором-мистиком. И когда играл Сафронинский, то казалось, что его пальцами как бы вводит дух Скрябина. Это были мистические переживания. Именно такой мистической поэмы звучит Скрябинский этюд номер 6, опус 42 в исполнении Сафронинского.
Слушали июньский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Россия в лицах. Чехов. Чехов против историка Миронова. Чехов как опровержение Миронова. Речь идет о Борисе Миронове, недавно опубликовавшем фундаментальный двухтомный труд о социальной истории Российской империи. Исследуя русскую историю, ученый пришел к выводу, что Россия – нормальная страна европейского типа, своеобразие которой разве что в том, что на своем европейском пути она отстает на одну фазу. Будущее России таким образом беспокойство вызывать не должно. Но можно ли сделать фундаментальные выводы из истории страны, если брать только два века ее истории, так называемый Петербургский период? Можно ли ограничиться одной только социальной историей, игнорируя культурную? Однако русский рок, русская судьба, едва ли не исчерпывающая и с громадной поучительностью, прослеживается на примере одного очень известного человека. Этот человек – это персонификация русской судьбы – Чехов. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 7 июня 2001 года.
Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. Россия в лицах. Чехов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Заявлен Чехов, но поговорим для начала об историке Миронове, книге которого была посвящена предыдущая передача. Впрочем, тему нашу можно определить так. Чехов против Миронова. Чехов как опровержение Миронова. Напомню о сюжете, связанном с двухтомным трудом Бориса Николаевича Миронова «Социальная история России периода империи». Исследуя эту историю, маститый ученый пришел к выводу, что Россия – нормальная страна европейского типа, своеобразие которой и отличие от передовых стран Запада разве в том, что она на своем, то есть на том же западном пути, отстает на одну фасу. Будущее России таким образом беспокойство вызывать не должно, коли мы считаем западную модель нормальной. Россия тоже нормальная. Нынешний ее кризис, как и все бывшие, временное явление и будет успешно преодолен. Возражение сразу же напрашивается. Можно ли ход только лишь двухвекового имперского развития брать как модель всей русской истории? Тем более, что конец этого имперского периода характеризовался как раз скандальным схождением с путей Запада. Почему вообще этот конец имел место, а не дальнейшая западного типа эволюция, хотя бы и с отставанием на фазу? Возникает вполне неизбежная мысль. А можно ли столь обязывающие выводы о русском историческом пути делать на основе изучения только социальной ее истории, даже и проведенного едва ли не с исчерпывающей полнотой? За пределами книги осталась едва ли не важнейшая духовная и культурная история России, вне внимания которой любое специальное исследование в гуманитарной области остается тем, что она есть, собранием фактов, не могущим претендовать на обобщающие выводы или на долгосрочный прогноз. Нужна целостная история страны и народа. Но какой она может быть, если научный редуктивизм, в случае Миронова сведение истории к социальному аспекту, заведомо бессилен ее построить? Мне уже случалось не говорить даже, а повторять общеизвестное в связи с книгой Миронова, что история как наука возможна лишь в пределах собирания и описания фактов, что она не может устанавливать закономерности, ибо исторический факт по природе своей неповторяем, уникален. Поэтому в истории, коли она не может быть строго научной, позволительны всякого рода философские медитации или, после Шпенглера, культурологические анализы, переходящие подчас в некую герменевтику, на манер того же Шпенглера. И однажды Миронов к чему-то подобному подходит, но только для того, чтобы опровергнуть соответствующих авторов, а тему подменить или даже снять. Есть в ее книге раздел под названием «Влияние географического и демографического факторов на социальное и экономическое развитие». Неоднократно и в прошлом, и в новейшее время историки говорили о неблагоприятном влиянии природной среды на русскую историю. Земля в сельскохозяйственном отношении бедна, климат суров, работать приходилось нерегулярно, но в короткие периоды и поэтому сверхнапряженно. Отсюда такие естественно сложившиеся формы, как община, сделавшая русского пленником коллектива. Отсюда же гипертрофия государства, мобилизационный, так сказать, характер русской истории, ее даже милитаризация в неизбежной борьбе с враждебным окружением, борьбе, требовавшей максимального выкачивания скудных ресурсов. Миронов эту взаимосвязь не склонен считать определяющей, указывая на примеры стран, в которых обстоятельства были сходными, а развитие иным. Сущностная тема, поднимаемая здесь, – рождение русской ментальности из природного окружения русского человека. И ее Миронов касается, приводя суждения некоторых авторитетов, в частности Бердяева и Степуна. Первый сказал, что Россия пала жертвой своих пространств, что русская душа ушиблена ширью, а второй по этому поводу в капсульной форме пересказал Шпенглера. Миронов со своей стороны говорит, что подобные построения легко опровергаются, если только преодолеть страх перед высказывавшими их авторитетами. Между тем, бояться и не надо. Надо только быть внимательным, вдуматься в то, о чем эти авторитеты говорили. И тогда становится ясным, что опровергнуть это нелегко, да и надо ли. Процитируем Степуна, чтобы понять, о чем конкретно речь.
Так как принцип формы – основа всякой культуры, то вряд ли будет неверным предположить, что религиозность, которой исполнена бесформенность русской равнины, есть затаенная основа того почвенного противления культуре, того мистического нигилизма, в котором в революцию погибли формы исторической России.
Вот об этом и речь. Человека, родившегося в том или ином месте земной поверхности, его душу, а следовательно и культуру из этой души растущую, формирует прежде всего ландшафт, то есть нечто предельно конкретное. Шпенглер блестяще продемонстрировал, что можно извлечь из понимания такой связи. Социально-экономические стороны любой данной культуры, сама ее история, будут определяться этой первоначальной формовкой, этим прасимволом, как говорит Шпенглер, той или иной культуры. Настоящая история, говорит он, лишена законов, но она отягчена судьбой. Склад этой судьбы как бы свернут в этих профеноменах и в истории только разворачивается.
Историческая окружающая среда других людей составляет часть их существа. И нельзя понять кого-либо, не зная его чувства времени, его идеи судьбы, стиля и степени сознательности его внутренней жизни. Что не обнаруживается здесь в непосредственных данных, то мы должны взять из символики внешней культуры.
Русский прасимвол, делающий столь резким отличие русской души от западной, фаустовской, равнина. Дальше нам остается только цитировать Шпенглера и вдумываться в его текст.
Несоизмеримое различие фаустовской и русской души обнаруживается в некоторых словесных сочетаниях. Русское слово для немецкого «химмель» – «небо», то есть отрицание «не». Человек Запада смотрит вверх. Русский смотрит вдаль, на горизонт. Так что порыв того и другого в глубину следует различать в том отношении, что у первого это есть страсть порыва во все стороны в бесконечном пространстве, а у второго – самоотчуждение, пока оно в человеке не сливается с безграничной равниной. Русская безвольная душа, просимволом которой предстает бесконечная равнина, самоотверженным служением и анонимно чтится затеряться в горизонтальном братском мире. В русской мистике нет ничего от того устремленного вверх горения готики, Рембрандта, Бетховена, горения, которое может дойти до штурмующего небеса ликования. Бог здесь – это не глубина лазури, там, в вышине. Мистическая русская любовь – это любовь равнины. Русская воля значит прежде всего отсутствие долженствования, состояние свободы, причем не для чего-то, но от чего-то, и прежде всего от обязанности личного деяния.
Можно вспомнить, что сам Миронов, говоря о русской ментальности, делает точно такой же вывод. Его ни в коем случае нельзя называть народником или нерассуждающим патриотом. Вывод тот, что русский человек безответственен. Причем эта шпенглеровская интуиция России находит у Миронова эмпирическое, на фактах основанное подтверждение. Миронов этот тезис выводит уже не из равнинного ландшафта, а из движения социальной истории. Но у Миронова подобные мысли и наблюдения остаются как бы сторонними основному исследованию и уж никак не применимыми к выводам из него, оптимистическим выводам, как мы помним. Еще Шпенглер.
Отсутствие какой-либо вертикальной тенденции в русском жизнечувствовании. Русский начисто лишен отношения к Богу Отцу. Его этос выражен не в сыновней, а исключительно в братской любви, всесторонне излучающейся в человеческой плоскости. Даже Христос ощущается как брат. Фаустовское совершенно вертикальное устремление к личному совершенствованию представляется подлинно русскому тщеславным и непонятным.
Этой цитатой вводится тема христианства в наше размышление о России. В самом деле, о какой религиозности можно и следует говорить на этом равнинном, убегающем в горизонт пространстве? Здесь требуется религия, не формирующая личность, но растворяющая ее в некоем неразличенном единстве. По Шпенглеру, такой религией является как раз христианство, которое она относит к творческим выявлениям так называемой магической души. Христианство принадлежит группе магических религий. Туда же относятся иудаизм и ислам, особенность которых – постулирование некоего сверхиндивидуального начала, только принадлежностью которому определяется истина и добро. Истина и добро не рождаются в усилии индивидуальной души. Они всегда и только извлекаются из этого сверхличного принципа, из этого изначального консенсуса. Позднее русские религиозные философы говорили, что нельзя открыть истину, можно только быть в истине. Но к чему такая установка ведет в исторической, социокультурной жизни, по крайней мере у русских, переживающих бытие в окружении бесформенной горизонтальной равнины? Ответ напрашивается сам собой и уже много раз давался вне Шпенглера или Бердяева. Впрочем, как раз последний дал термин, выразительно увязывающий особенности русской души с типом ее православной религиозности. Христианство создало в русском человеке как господствующий тип, тип апокалиптического нигилиста. И равнинная бесформенность русской души, безответственная воля, ею порождаемая, нашли в христианстве религиозно-моральную мотивировку. На русской равнине христианству не противостоял какой-либо культурный принцип, как противостоял ему на Западе античное наследие. Тот же Бердяев говорил, что на почве православия в России не была решена проблема культуры. Это значит, строго говоря, что взятое само по себе христианство не есть культуротворческий принцип, тема, в которую лбом уперлись славянофилы. Ницше сделал это совершенно ясным, и в психологическом типе христианина, им описанном, мы узнаем прежде всего русского человека, да его антихрист и есть рефлексия на Толстом и Достоевском. Христианство способно только оплодотворить и утончить существующие культурные паттерны, если таковые существуют. Но привить культуру к христианскому складу души нельзя. Она не от мира сего, а культура требует мирской установки. Знаменитый тезис «душа человеческая по природе христианка» требует коррекции. Это русская душа по природе христианка. Петр, империя, петербургский период русской истории были попыткой эту душу оккультурить. Результаты этих титанических усилий до сих пор остаются неясными. Во всяком случае, культурным капитализмом не пахнет. Русские люди продолжают жить по образу птиц небесных и лилий полевых. Причем это относится ко всем, даже к так называемым новым русским. Русский рок, русская судьба, едва ли не исчерпывающая и с громадной поучительностью, прослеживается на примере жизни одного очень известного человека. Этот человек – это персонификация русской судьбы – Чехов.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Россия в лицах. Чехов. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Прежде всего, введем Чехова в обсуждаемый контекст. Для этого уместно будет вспомнить, что первая значительная вещь Чехова, написанная им в полную силу и в сознании окончательно выбранного писательского пути, вещь заявочная, декларативная, повесть «Степь». Русский гений не мог сказаться более представительно. Чеховская повесть есть описание основного русского профеномена и профсимвола – бесконечной равнины, так сказать, формирующей русскую бесформенность. Неудивительно поэтому, что основной, постоянно в глубине присутствующей, интимной темой Чехова является тема смерти. Бесформенность и бесконечность – это и есть смерть.
Громадные пространства, длинные зимы – однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощности. Положение кажется безнадежным, и ничего не хочется делать. Все бесполезно. Очевидно, счастье и правда существуют где-то вне жизни. Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо».
Это даже не степь, а позднейший рассказ «В своем углу». Но у Чехова этот мотив, эта подспудная тема присутствует буквально везде, хотя бы и в модифицированной форме. Вы думаете, старый профессор в скучной истории тоскует по общей идее? Нет, он думает о смерти как последней целостности, как разрешение и исполнение. А Вершинин с Тузенбахом и разговоры о небывалой жизни через 200-300 лет, а небо в алмазах дяди Ванина, а Москва, Москва, Москва трех сестер, а мама, мы отдохнем. Это русская христианская душа, томящаяся в земном плену, порывается улететь на небеса. Чеховская невеста – Христова невеста. Но Чехов гениальный художник, и поэтому у него нет не только никакого прямого текста или идейного месседжа, то есть открыто проповедуемого пессимизма, скажем, шопенгауэровского толка. Но главная его тема, тема смерти, выступает в обличии комедии. Он, как Томас Манн, сумел сделать смерть комическим персонажем. Причем удалось это ему не сразу. Он долго ныл вроде своих сестер, становился скучноват. Потом он стал вводить в тему смерти ноты абсурдного комизма, и пошли шедевры, например, «Печенек» и главное достижение «Вишневый сад», поэтика позднего Чехова, фарс, осложненный темой смерти. Нельзя сказать, что критики не видели этой темы у Чехова.
Достоевский больно и мучительно продергивает нас сквозь всю землю до самого нижнего второго неба. Чехов тянет нас по скользкому, приятно пологому скату в неглубокую, мягкую дыру, где нет никакого, даже первого неба, а только черно, тихо и, пожалуй, спокойно. Покой, неподвижность отнюдь не лишены для нас соблазна. Правда, там, на дне, упраздняется всякая любовь. Но, в сущности, зачем нам любовь? Зачем нам страх? Зачем нам жизнь? Есть точка зрения, что все это совершенно для нас излишнее. Если бы Чехова мы и решились назвать пророком, то, во всяком случае, пророком отрицания жизни, пророком небытия, и даже не полного небытия, а уклона к небытию, медленного, верного охлаждения сердца ко всему живому. Неужели выхода нет, другой жизни нет и не может быть? Неужели Чехов – последняя точка всего искусства, а за ним пустота? Если бы это было так, Чехов был бы страшен, страшен и велик. Мир приблизился бы тогда не к концу своему, а к концу без конца, к оцепенению, к моменту, внезапно перешедшему в вечность.
Это Зинаида Гиппиус, Антон Крайний. Потом об этом как бы буддийском, на самом деле христианском уклоне у Чехова писал Святополк Мирский. В общем, заметить это и нетрудно, только советская канонизация Чехова могла это отрицать. Да, строго говоря, и не отрицала, а только замалчивала. Более того, у Чехова трудно увидеть что-либо другое, хотя и пытались. Интересную ревизию Чехова произвел в 40-х годах Корней Чуковский, представивший Чехова образцом человека энергичного и жизнерадостного. Парадокс в том, что Чуковский по-своему прав. Чехов по складу своей души, по чертам своего характера, являл новый в России тип. Его можно назвать низовым европейцем. Низовой, потому что снизу, из глубин русской жизни пришедшей, из таганрогской провинции. И это было куда более обнадеживающим и перспективным явлением, чем любое отечественное западничество, хоть дворянское, хоть интеллигентское. Западничество было идеологией, а европеизм – это образ жизни. Чехов – несомненный европеец, мастер, хозяин своей судьбы, инициативная и активная личность. У него все получалось, за что бы он ни брался. И на врача выучился, медицинский, самый трудный тогда факультет. И писателем стал, и семью всю в люди вытянул, и Мелехова купил, и школы в деревне строил. Мелехова был какой-то экспериментальной станцией европеизма в России, и эксперимент удался. Чехов все улучшал, преображал, повышал в качестве. Это и есть культура, культивация, оккультуривание. И что еще чрезвычайно важно, в то же самое время, когда развернулась столь благотворная во всех смыслах деятельность Чехова, во всей России шел сходный процесс. Можно сказать, что Чехов был лицом своего времени. Эти годы, 1880-1904, только большевистские фальсификаторы могли считать исключительной эпохой реакции. На деле это были самые динамичные годы русского развития, капиталистического, если угодно, а точнее европейского, западного. Это был пик имперского периода русской истории, о котором написал свои два тома Миронов. Дело шло к пресловутому увенчанию здания, к чаемой либералами Конституции. Щедрин острил. Они не знают, чего хотят, Конституции или Севрюжина с хреном. Важно, однако, что Севрюжина, несомненно, была, а увенчанием здания смело можно считать явление самого Чехова. Это была, естественно, на английский лад рождаемая конституция, тип европейского человека. Русский европеизм, псевдоморфоз по Шпенглеру, становился органикой. Конституция, однако, не состоялась, да и Севрюжина, или по Чехову Осетрина, оказалась душком. Чехов все эти годы не только строил капитализм в России, не только ее европеизировал, но и умирал. Отсюда его прямо-таки метафизическая чуткость к символике русских степных просторов, усмотрение здесь образа русской жизни и смерти. Русская, чеховская Европа, та, которая была в Мелехове, не задалась. Смерть Чехова была сверхличным событием, знаком русской судьбы, символическим срывом русской вестернизации, после чего произошел и реальный срыв. Надеюсь, меня не поймут в том смысле, что смерть Чехова была причиной дальнейших русских неприятностей, что, мол, будь он жив, он бы большевиков не допустил. Ad hoc non proper hoc. После этого не вследствие этого. Вообще не следует искать в истории каузальной, причинной, необходимой последовательности, то есть закономерности. Вспомним еще раз Шпенглера. В истории нет законов, но она отягчена судьбой. Судьба – это логика органического существования. Смерть Чехова – судьбоносное событие в той же русской органической логике происшедшее. Знаковость этой судьбы в указании на негарантированность и, если угодно, случайность европейских поворотов в русской истории. Высокие достижения на этом пути возможны, но самого пути не удержать. Как говорится в романе Эртеля Горденины, «Нам были даны способа, но мы сбились с пахвей». И опять же, нету здесь никакой необходимости. Сегодня не удалось, завтра получится. Чтобы послезавтра обернуться каким-то еще третьим, пятым или десятым образом. То есть, если не прав историк Миронов, это не значит, что непременно прав Шпенглер. И я знаю, как все здесь сказанное может опровергнуть Миронов. Он приведет физико-географическое описание российской территории, из которого выяснится, что пресловутая равнина далеко не исчерпывает русского ландшафта, а составляет всего лишь столько-то процентов фоново. И тоже будет прав. Как говорил тот же Чехов, все на свете относительно, приблизительно, превратно и коловратно.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на радио «Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичные зарплаты, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».